Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ. Часть первая. Старый пират. Глава первая. Старый морской волк в гостинице «Адмирал Бенбоу». По просьбе сквайра Трелани, доктора Ливси и других джентльменов, пожелавших, чтобы я подробно описал остров сокровищ, не открывая только его местоположение, так как там еще остались богатства, я берусь за перо в текущем 1700 каком-то году и мысленно возвращаюсь к тому времени, когда мой отец еще содержал гостиницу «Адмирал Бенбоу». И впервые под нашей кровлей поселился загорелый старый моряк с сабельным шрамом на щеке. Я так хорошо помню его, как будто это было вчера. Он подошел, тяжело ступая, к дверям нашей гостиницы, а за ним носильщик катил ручную тележку с его сундуком. Это был высокий, крепкий и плотный моряк с коричневым загаром на лице, с сабельным шрамом на щеке и жирной косичкой, которая болталась у него за плечами. Он был одет в засаленную синюю куртку, и руки его с обгрызанными грязными ногтями были покрыты ссадинами и рубцами. Поперек его щеки выделялся грязный багрово-синий шрам. Помню, как он осматривал залив, посвистывая себе что-то под нос, и затем громко запел старую матросскую песню, которую впоследствии часто пел. «15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо! И бутылка рому!» Он пел высоким, старчески дребезжащим голосом, как будто разбившимся о корабельный шпиль. Затем он постучал в дверь концом палки, похожей на костыль, и когда отец мой вышел на стук, то он грубо потребовал стакан рому. Когда ром был принесен, то он стал медленно пить маленькими глотками, смакуя его как знаток. Продолжая осматриваться кругом, он поглядывал то на утесы, то на нашу вывеску. «Хороший заливчик», — проговорил он, — «и славное же здесь местечко для таверны. Много бывает здесь посетителей, хозяин?» Отец отвечал, что очень мало, и пожалел об этом. «Отлично!» — сказал он. «Это как раз местечко для меня! Сюда, приятель!» — крикнул он человеку, который вез тележку. «Подъезжай ближе к черту и помоги мне втащить сундук! Я здесь побуду немного. Я человек покладистый!» — продолжал он. «Ром, свиная грудинка, яичница — вот и все, что мне нужно. Да еще этот утес в придачу, чтобы наблюдать за проходящими судами. Как вам называть меня? Ну что ж, можете называть меня просто капитаном. О, я понимаю, понимаю, чего вам надо. Вот, держите». Он швырнул на порог 3 или 4 золотые монеты. «Вы можете сказать мне, когда эти деньги кончатся?» — прибавил он, бросая надменный взгляд, как будто бы действительно был здесь командиром. Впрочем, несмотря на свою плохую одежду и грубую манеру говорить, он все-таки не был похож на простого матроса. Скорее, его можно было принять за боцмана или шкипера, привыкшего командовать. Человек, привезший его сундук, рассказал нам, что он приехал утром накануне в гостиницу короля Георга и расспрашивал о постоялых дворах, находившихся на берегу моря. Услышав хорошие отзывы о нашей гостинице и узнав, что она стоит уединенно, он, как я полагаю, поэтому и остановил на ней свой выбор. Это было все, что нам удалось узнать о нашем постояльце. Обыкновенно он был очень молчалив. Целый день он бродил кругом залива или по утесам с медной подзорной трубой в руках. а по вечерам сидел в углу гостиной возле камина и пил ром, разведенный водой. По большей части он не вступал в разговор, даже когда с ним заговаривали, и лишь неожиданно бросал свирепые взгляды да посвистывал носом, точно на фаготе. Вскоре мы и наши посетители научились оставлять его в покое. Ежедневно, возвращаясь с прогулки, он спрашивал, не проходил ли по дороге какой-нибудь моряк. В первое время мы думали, что этот вопрос вызывается с его стороны желанием иметь подходящее для себя общество. Но потом мы заметили, что он старается избегать моряков. Если какой-нибудь из них заворачивал в нашу гостиницу, направляясь по береговой дороге в Бристоль, как некоторые делают еще и теперь, то он разглядывал его сначала из-за дверной занавески и потом уже только входил в комнату. Однако в присутствии нового посетителя он всегда был нем, как рыба. Для меня, впрочем, тут не было никакой тайны, так как он до некоторой степени сделал меня соучастником своих опасений. Однажды он отвел меня в сторону и, обещая мне давать 1 числа каждого месяца по серебряной 4-пенсовой монете, если я буду зорко следить за тем, не появится ли тут моряк на одной ноге. И тогда я тотчас должен сообщить ему, как только увижу издали такого человека. Часто случалось, что когда наступало 1 число, и я являлся к нему за деньгами, то он только сопел носом и пристально мерил меня взглядом. Но через неделю он уже изменял свое мнение к лучшему, приносил мне монету и снова приказывал зорко наблюдать, не покажется ли вдали моряк на одной ноге. Нечего и говорить, что этот таинственный, одноногий моряк не давал мне покоя ни днем, ни ночью. В бурные ночи, когда ветер завывал вокруг дома и волны с шумом ударялись в береговые утесы, он представлялся мне в самом разнообразном виде и с самым дьявольским выражением лица. То я видел его с ногой, отнятой только до колена, то у него совсем не было ноги. Иногда он мне казался каким-то чудовищным уродом на одной ноге, которая выходила прямо из середины туловища. Но самым ужасным кошмаром было то, когда мне представлялось, что он гонится за мной и перепрыгивает через изгороди и канавы. Во всяком случае, я недаром получал ежемесячно свою серебряную монету. Это было мне платой за эти страшные видения. Но хотя мысль об одноногом моряке и внушала мне ужас, тем не менее я гораздо меньше боялся самого капитана, чем все остальные. Бывали вечера, когда он выпивал больше рома с водой, чем могла выдержать его голова, и тогда он начинал распевать свои страшные, дикие матросские песни, не обращая никакого внимания на посетителей таверны. Порой же он требовал, чтобы и другие пили с ним, и заставлял всех слушать, дрожа от страха его рассказы, или петь вместе с ним. Часто стены нашего дома содрогались от дикого припева «Йо-хо-хо!» и «Бутылка рому!», так как все сидящие рядом под страхом смерти присоединялись к хору и старались петь как можно громче, чтобы не навлечь на себя замечаний со стороны капитана, который становился страшен во время припадков ярости. Он колотил рукой по столу, чтобы водворить молчание, или же выходил из себя, когда ему задавали вопрос, а иной раз вскипал яростным гневом именно потому, что его никто ни о чем не спрашивал, и он усматривал в этом признаке невнимательное отношение слушателей к его рассказу. Он не позволял никому в таких случаях уходить из гостиницы раньше, чем он не напивался совершенно, и тогда становился сонным и, шатаясь, отправлялся спать.